SBS Russian. Делитесь своими историями на нашей странице в Фейсбуке.
В этом году 9 ноября отмечается 30-летие падения Берлинской стены. Если мы принимаем четверть века за одно поколение, то эта 30-я годовщина приобретает особую значимость. И последствия тех событий 89-го года уже можно оценивать, выйдя за рамки одного поколения. Что мы и попытались сделать, обратившись к доктору Геннадию Казакевичу из Департамента экономики университета Монаш. Геннадий, не то что вы были свидетелем тех событий, но вы наблюдали за ними. Давайте попробуем вспомнить именно тот день, 9 ноября 1989 года. Где вас застали те события?
Ну вот, чтобы было понятно, где и почему они меня застали, с 1985 по 1991 год я работал в Институте экономики Академии наук СССР в Москве. Я работал в одной из команд, которая работала над различными проектами горбачевских экономических реформ. И вот эта работа привела меня к долгосрочной командировке в Центр русских исследований Гарвардского университета. Для тех, кто не знает, это штат Массачусетс, Соединенные Штаты Америки. И командировка пришлась как раз на ноябрь 1989 года, когда происходили эти события. И вот представьте себе, Центр русских исследований – это профессионалы, которые занимались Советским Союзом, Россией, Восточной Европой. И еще представьте себе такую вещь, что это было самое начало спутникового телевидения, той ее версии – когда на доме можно было установить тарелку и непосредственно со спутника брать телевизионную программу. Вся эта команда специалистов по российским исследованиям в течение суток не выходила из здания Центра русских исследований. Мы все сидели в кофейной комнате, где установлен большой телевизор, и смотрели прямые передачи из Берлина. 9 числа мы все там были, поскольку там есть большая разница во времени, то мы сидели ночью. Сидели, смотрели телевизор и спорили. Вот не спорили, просто обсуждали, а что будет дальше? Что будет дальше? И мы думали, что этот процесс идет. Венгрию, Польшу он уже задел. Вот мы видим Германию. И еще несколько недель, и то же самое должно произойти в Чехословакии. Так вот, мы не успели еще из этой комнаты уйти. Мы сидели там сутками, и там вот всего 3 дня прошло, и началась бархатная революция в Праге. И мы были романтиками, и почти все американские коллеги, и мои коллеги в Советском Союзе, мы думали, что возможен мирный, бескровный переход к демократии и рыночной экономике на всей территории Советского Блока.
Получается, что даже издалека грядущие изменения вот с началом, с падением Берлинской стены казались неотвратимы на всем вот то, что мы сейчас называем постсоветском пространстве.
Да, они были неотвратимы. Это было мне очевидно еще до командировки в Соединенные Штаты. Вот. Но когда я вернулся в Москву в декабре, я думал, что ну вот все, процесс пошел, скоро у нас то же самое будет. Но именно в декабре 89 года мы эту дату так торжественно не отмечаем, но в Румынии произошел кровавый антикоммунистический переворот и расстрел без суда и следствия коммунистического лидера и его жены. И тогда начинаешь думать, а что будет у нас? Вот у нас будет Германия, у нас будет Чехословакия или у нас будет Румыния?
Россия все-таки не пошла по пути Румынии. Сценарий Чаушеску можно, если применять, то только весьма относительно и с оговорками. Восточный Берлин, Восточная Европа, страны постсоветского блока, бывшие республики СССР. Все они после этого периода пошли своим индивидуальным путем. Давайте попробуем сравнить этот путь.
Окей. Давайте начинать с Германии. В Германии просто и Восточный Берлин объединился с Западным, и Восточная Германия определилась с Западной. Объединилась разделенная страна. Объединилась на основе принципов европейской демократии, прав человека, безоговорочного осуждения как нацистского, так и, между прочим, коммунистического прошлого. Но и в Германии все было не безболезненно, потому что в восточной части люди среднего и старшего возраста, которые не знали, как живут и как работают – и как конкурируют между собой люди в рыночной системе, оказались неконкурентоспособными, оказались не приспособленными к жизни. Если вы думаете, что вся молодежь из Восточной Европы ринулась на Запад, это не так. Между прочим, было даже обратное движение, особенно студентов. Это результаты. Германия – это единая страна. В Германии есть по-прежнему водораздел между Западом и Востоком, но он стирается. А вот все остальные страны, все исследователи этих процессов делят на две категории. Страны, которые имели демократические традиции до коммунизма и до фашизма. Страны, которые тяготеют к европейской демократии, которые не утратили навыков рыночной экономики, потому что прошло меньше поколений. Вот. Это Восточная Европа и это Прибалтика. Вот если говорить о Прибалтике, то наиболее впечатляющих успехов достигла Эстония. По индексу экономической свободы Эстония сейчас входит в первую десятку стран мира. Обгоняет Австралию, обгоняет Новую Зеландию, обгоняет Германию по индексу экономической свободы. Это не значит, что они богаче этих стран, которые я назвал, но у них есть динамика. В Эстонии есть динамика. Там были раскрепощены экономические механизмы. Там была ликвидирована коррупция. Если посмотреть на страны, не имеющие демократических традиций, то это, оказывается, страны бывшего Советского Союза. И они либо сразу пошли по пути несвободных режимов, по пути авторитарных режимов, либо катились к этому состоянию, как Россия. Там тоже есть очень успешные примеры. Там есть две страны. Казахстан в большей степени и Азербайджан в меньшей степени. Это экономически успешные страны. Значит, их успех основан на грамотном использовании их ресурсов. А в Казахстане еще и ориентировка на сингапурские экономические механизмы. Экономические и политические. То есть довольно жесткая авторитарная система и довольно свободная экономика. Теперь есть одна страна, которая находится между первой и второй категорией. Украина. В Украине до сих пор борются две тенденции. Прозападная и пророссийская. Вот. Куда кривая выведет, непонятно. Но там, вы же понимаете, в Украине есть западная часть, которая имеет демократические традиции, имеет традиции магдебургского права городского еще со средних веков. И есть восточная Украина, которая довольно долго была частью Российской империи.
То есть в любом случае события 30-летней давности можно считать началом конца и определенным рубежом для огромного числа стран. И сегодня хочется задать вопрос, неужели история повторяется? Потому что нельзя отрицать, что Россия во многом проводит политику изоляционизма, распространяя это на экономическую, на политическую силу. А сейчас мы говорим уже и о цифровой изоляции, можно назвать цифровой стеной, когда в начале ноября в России ввели суверенный интернет, таким образом пытаясь защитить себя от внешних угроз.
История никогда не повторяется. История развивается по спирали. Вот. То, что идет откат от демократии, между прочим, не только в России, к популизму, к изоляции, к ограничению принципов Европейского Союза, идет в Венгрии, идет в Польше, идет в Чехии и идет в Словении. Почему? Потому что люди в этих странах, они же не сравнивают себя с бывшим Советским Союзом. Они сравнивают себя, скажем, Венгрия с Австрией, Чехия с Германией. Они думали, и мы так думали, кстати, что все произойдет немедленно. Вот завтра мы введем рыночную экономику и будем жить, как в Америке. А оказалось, что на поколение и больше хватает работы, хватает трудностей, что очень трудно перестроить принципы, очень трудно перестроить психологию людей. Вот. И люди не хотят ждать. Они начинают думать, раньше было лучше, раньше у нас была работа, сейчас у нас работы нет. Например, так говорят. Таким образом питается и популизм, и национализм. Вот. Россия движется в сторону авторитарности, имперской психологии, национализма. В России откат идет по полной. И многие сравнивают ситуацию в России с Веймарской республикой, которая сменилась известно чем. То есть сейчас уже российский режим называют фашизмом. А это, конечно, изоляция. Такой изоляции в 30-е, в 40-е, 50-е годы не было. Сейчас мы привыкли к открытому информационному пространству. Сейчас, да, даже имея открытое информационное пространство, люди в России подвержены, как там говорят, ящику, Первому каналу телевидения. Вот, но они при этом еще имеют возможность, посмотрев телевизор, залезть на интернет. Если они не будут иметь возможность залезть на интернет, то да, мы откатимся назад к тому, от чего ушли.
Геннадий, в конце нашего разговора я хочу перевести с этой немного печальной тональности в более светлую. Хочу сказать о публикации вашей книги, которая объявлена на конец января. Книга по результатам конференции, прошедшей в этом году. Сделаем резюме того, что включено в эту книгу и почему она значима.
Ассоциация посткоммунистических исследований, австралийско-новозеландская, раз в два года проводит конференцию. В этом году конференция была в феврале в Брисбене и была посвящена как раз этой дате, 30-летию падения Берлинской стены. По результатам конференции мы собрали лучшие доклады. Получилась книжка, состоящая из 14 глав. Она не по экономике, она не только по политике, не только по социологии, не только по истории. Она объединяет все эти дисциплины. Вот. Но главное, что она по группам стран. Есть главы, которые рассматривают тенденции посткоммунистические вообще, а есть по группам стран. И впервые целый раздел посвящен Средней Азии и Кавказу. Вот. Мы считаем, что это для Австралии и Новой Зеландии большой успех, потому что именно отсюда идет книга, которая заинтересует исследователей во всем мире.
SBS Russian доступен на приложении Apple Podcasts и Google Podcasts, а также на любой подкаст-платформе.